Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, шалом, дорогие мои, видите, как я сразу начала и таким сиплым голосом. Все-таки началась зима, это чувствуется, поэтому здесь в студии рядом вот кружки с горячим чаем. Итак, как всегда, мы начинаем, друзья, будем с вами сегодня погружаться в интересный такой контрастный, яркий, как мы говорим, еврейский мир для того, чтобы видеть точки пересечения с христианством, видеть, как у нас все развивается сейчас. Но я хочу вас поздравить с тем, что мы вошли в первую неделю Адвента. Поздравляю, это особенное время для многих. Кто-то отмечает, кто-то, может быть, нет, но думаю, что полезно все равно будет об этом послушать, узнать. И вот на самом деле Адвент – это что такое? Время ожидания, ожидания Рождества. И на самом деле это ожидание началось не вчера, началось оно, ну, наверное, даже не с того момента, когда ангел сказал Марии, что вот радуйся, благодатная, а началось все гораздо раньше, да, несколько тысяч лет назад. И сегодня мы как раз с вами и вспомним о том, кто же получил вот эту первую весть о том, что будет на земле рожден Спаситель, что будет примирение человека с Богом, кто эту весть сохранял, передавал, в каких формах, как она воплотилась непосредственно вот в Иисусе Христе, насколько это прочитали, так ли это прочитали, как это было в пророчествах, посланиях, и еврейский народ, и весь остальной мир. Вот, то есть мы с вами тоже войдем на самом деле в эту интересную, очень важную для всех тему. И первую свечу, которую мы с вами зажгли, она вот по традиции называется пророческая, поэтому мы как раз об этом будем сегодня говорить. С нами сегодня служитель Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, шалом, дорогие друзья.
И также хочу сказать, что нас ждет Рождество, и также ждет Ханука, и это события, которые, безусловно, тесно перекликаются друг с другом. Ну а вы, дорогие, пожалуйста, будьте с нами, готовьте свои вопросы, кои у вас возникнут по ходу нашего общения. Еще раз хочу вас поздравить с этим событием, с этим днем нашего ожидания, и будем ожидать с вами, открывать свои сердца, будем задавать вопросы. Надеюсь, будем на какие-то вопросы получать ответы. Итак, буквально на перебивочку на несколько секунд. С вами Татьяна Ваганова, и мы начнем. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в эфире, мы начинаем нашу такую адвентовскую поступь. Вот, и на самом деле, как я уже сказала, Адвент – это новость, которая вот не вчера нас накрыла, и даже не в Новом Завете, а все это случилось намного раньше. Вот, и, как я уже говорю, первые персоналии, которые получили эту весть, не Мария, не Иосиф, вот, а на самом деле, вот, кто же это? Инна, давай как раз вот об этом. Кто же первый вообще услышал весть о том, что будет нам рожден Спаситель, и что будет вот это долгожданное примирение, которое очень хочется, чтобы оно наступило с Богом?
Ну, первый, конечно, услышали иудеи. Потому что кому он был послан, да? Пришел к своим. Был послан к народу Израиля.
И Ага.
Пророки,
да, я хотела даже еще сделать отсылку, вот не знаю, согласишься ты или нет, мне кажется, первым это вообще услышали, ну, Адам с Евой, то есть пока еще не было, да, пока еще не было никаких народов.
Ей было сказано о том, что придет ее семя, ее ребенок в следующих племенах, который будет мстить за ее грехопадение, и в конце концов он будет жалить ее искусителя сатану в голову. Вот хотя мне... тот сможет только кусать его в пяту.
В пяту, да-да. Вот мне кажется, это интересный момент. То есть с самого начала человеческой истории здесь как раз уже идет вот это такая рождественская весть. Он будет рожден.
Он будет рожден. Да, будет рожден. Он будет рожден как человек.
Да-да-да.
В облике человека. Потом мы читаем 53 главу пророка Исаии о том, что говорится, какой придет Мессия, да, что в нем не будет ни вида, ни величия. И что никто даже не поймет, что это он.
Причем я хочу сказать, что люди на самом деле все это правильно поняли и приняли. Там, если кто-то сомневается, например, когда Ева зачала, она и думала, что кого она произведет на свет? Спасителя, да, вот как раз человека от Бога, который как раз вернет нам вот нашу вот эту вот райскую жизнь, вот через него воплотится то, что Бог обещал.
Да, приобрела человека от
Бога, сказала. Да, оказывается, вот как раз на самом деле вот у Бога были свои планы.
Не нам дано знать времена и сроки.
Да, родился другой, к сожалению, родился первый человек убийца.
Ну, все, что делается человеком по-человечески, что получается, все направлено против замысла Творца.
Слушай, давай как раз, может быть, вот на этом моменте остановимся, потому что мне кажется, он довольно интересный. Свершилось то, что свершилось. Бог обещал, что придет Спаситель, он будет рожден через человека, и сам он будет человеком, и человеком, и Богом. Вот свершится, наконец, то, что, чего люди ждут. И ждали прям даже самые первые люди, Адам с Евой. Смотри, но почему же, тем не менее, вот люди таким вопросом задаются. Действительно, Христос не был рожден вот тогда. Вот он родился бы, и вполне возможно, что история человечества вообще пошла бы другим ходом. Вот, а что же было ждать-то вот столько времени, пока люди там, знаешь, вот чего только не накуролесят, вот да, что... чего только не сделают, и только тогда, да, вот родился Спаситель, нужно было ждать сколько тысяч лет, чтобы прошло, чтобы об этом говорили пророки. Ну уж если вот Господь обещал, вот, родился бы сразу Спаситель, и вполне возможно, мы бы жили бы по-другому. Вот.
Ну, тогда можно было вообще не сажать древо познания добра и зла посреди сада и не указывать на него Адаму. И вообще тогда пошла вся история по-другому.
Да, а вот кто-то бы этот вопрос бы задал, да зачем?
А очень просто, потому что люди должны были убедиться, что, имея свободу, они сами по себе не могут сделать ничего. Вот без тебя мы не можем делать ничего, да? Вот мы как бы читаем это в посланиях, мы читаем это в Евангелии, мы читаем это в Ветхом Завете, то, что без Бога мы не можем делать ничего. Но человек должен убедиться в этом. Вы знаете, как маленькому ребенку, вот, я хочу. Ребенок говорит, я хочу, он не умеет читать, но я хочу. Он берет книгу, начинает ее вертеть, да, туда-сюда, пробует на вкус, мажет ее, длинный язык, языком лижет, а прочитать не может. Но он должен убедиться в том, что надо отдать книгу маме или папе, бабушке, дедушке, и ему прочитают эту книгу так, как надо, потому что они умеют. Богу нужно было дать возможность людям убедиться, что без него они не могут делать ничего. Он пустил их в свободное плавание. Он сказал, вы хотите быть свободными, вы взяли с древа познания добра и зла, вы меня не послушали, вы выбрали себе предводителя, вы сами захотели стать как боги, пожалуйста. Вот вам земля, вот вам небо, пользуйтесь. Вы знаете, есть такой анекдот, он ходит по сети интернета, о том, что ученый и Бог, ученый вызвал Бога на дуэль. И, то есть такая дуэль чисто экспериментальная, mm-hmm. да, ставить опыты. И вот ученый говорит, давай будем творить вместе. Вот у нас будет время определенное у меня и у тебя.
Кто кого перетворит.
Да, и вот кто сотворит чего. И ученый взял воду, Бог не брал ничего, он просто стоял рядом и смотрел. Ученый говорит, ну вот мы возьмем стакан воды. А Бог сказал, нет, давай так. Мы будем творить каждый из того, что сам создал. И вот как бы наша попытка что-то сотворить, потому что мы знаем, что Бог творил из ничего, да? Вот наша попытка что-то сотворить всегда заканчивается тем, что мы не знаем, что делать. И все, что мы творим из того, что уже сотворил Бог, даже если посмотреть на прекрасные полотна, да, вот Левитана. Я очень люблю Левитана. Его осень, его реки, его леса, но это не его. Он может только передать то, что сотворил Господь. И я не очень люблю кубистов и такую современную, да, она не современная живопись, да, но то, что человек хочет передать по-своему, оно не всегда понятно. Да, это выражение человека, да, это импрессион, это его видение, но это не то, что нам понятно, это не то, что сотворил Бог, это то, что сотворил человек. Но для того, чтобы убедиться, что мы без него не можем ничего, нужна была история. И в конце этой истории должен был прийти тот, кто может все исправить. И прийти как человек. Потому что с человеком может разговаривать только человек.
Друзья, ну, в общем, присоединяйтесь, да, вот мысль, она закинутая, согласна, не согласна, пишите, вот, то есть Инна сейчас высказала свою точку зрения, да, действительно, сценарии могут быть совершенно другим, но, как в одной песне поется, этот мир придуман не нами. Хорошо, значит, перейдем дальше. Вот ожидают люди Спасителя, получается, что это вести, я говорю, она появилась очень давно, практически с зарождения самого человечества, и здесь она так или иначе она передавалась через поколение, из поколения в поколение, что будет вот это вот обещанное. С одной стороны, с другой стороны, как ты говоришь, попытки человека построить какое-то универсальное общество, пойти своим путем, потому что дана такая возможность поэкспериментировать, а может быть получится, да? Это же все время у человека сидит такая надежда, а может быть получится, и без Бога, и построить так, чтобы всем все было хорошо, и все были счастливы.
Мы уже вот, это проходили, пока социализм, да, наш коммунизм, который...
Да, мы вообще, мы все время живем в экспериментальной лаборатории, да, наш мир — это большая лаборатория, мы все время экспериментируем. Господь говорит, вообще-то вот здесь есть уже вот это и вот это, если хочешь, как бы, входи, и там тоже свои эксперименты, и мы это знаем, и по Писанию в том числе. Ну, давай как раз про еврейский народ, про пророчество, про то, каким же образом там понималось, как вот, может быть, трансформировалась весть о приходе Спасителя. Вообще, вот я хочу сказать, какие пророки говорили о приходе Мессии?
Все.
Все.
Все. Все пророки, ну, конечно,
смотри выше.
Да, самые яркие пророчества именно о приходе Мессии – это пророк Даниил, это и Исаия. Это, конечно, тут просто раскрывается картина прихода Мессии. 53 глава пророка Исаии, 61 глава пророка Исаии. Кстати, вот 61 глава пророка Исаии часто читается на первое воскресенье Адвента в евангелических церквях, когда Иисус пришел, открыл книгу и сказал, что вот он я пришел проповедовать лето Господне, открывать глаза слепым, открывать уши глухим и вывести измученных на свободу. И если посмотрим чтение и в евангелической церкви на первое воскресенье Адвента, то из Евангелия читается «Вход Господень в Иерусалим». То есть то, что читается перед Пасхой, читается первое воскресенье Адвента. И вот, а вот этот вот кусок, если
это
мы посмотрим...
Это не случайные такие.
Это не случайно, это, потому да. что люди ожидали Спасителя. Они ожидали его тогда. И если посмотреть то, что происходило в то время в Израиле, что происходило в Иерусалиме, они ожидали освобождения.
Они кричали ему, мы помним, «Оссана,
вот то, что «Оссана» они кричали. Вот очень интересно, что мы читаем два раза место, которое, в принципе, относится и не к Пасхе, и не к началу месяца Кислев. То есть к девятому месяцу еврейского календаря, если читать от Нисана, и к третьему, если читать от Рош ха-Шана. Это относится к празднику Цукот, потому что вход Господень в Иерусалим, когда встречали Мессию,
когда Иисуса, да,
это праздникущий, угу. Да, когда встречали его пальмовыми ветвями и расстилали перед ним одежды и говорили «Осана». «Осана» — это не возглас типа «Аллилуйя, аллилуйя», «Осана» — это «Спаси нас».
«Спаси нас», да.
И это относится к тому празднику, когда вот этот обряд, обряд Ашана-Раба, когда люди идут с пальмовыми ветвями и просят, чтобы пришел Господь и спас. И именно никто не говорил, что надо это делать. Но когда Иисус входил в Иерусалим, то вот люди, зная Писание, зная, что должен прийти Мессия, они это сделали. Они встретили его как Мессию.
Тем самым, да, они признали
его как
Мессию.
Кстати, единственный праздник, который будет праздноваться в тысячелетнем царстве, это праздник Кущ.
Суккот, да.
Это Суккот. Mm-hmm. И именно по еврейской традиции на Суккот должен прийти Мессия. Поэтому ничего случайного нет. И поэтому вот наша церковь, например, евангелическая церковь, начало Адвента читается именно это место из Писания.
Интересно. Смотри, давай все-таки вернемся к пророкам. Вот мы говорили, что на протяжении тысячелетий пророки, так или иначе, как ты говоришь, все пророки, они говорили о приходе Мессии. То есть это был
приходе Дня Господня.
Дня Господнего.
Если кто-то не говорил о том, что Мессия, не говорили о Мессии, то они говорили о приходе Дня Господнего, когда придет Господь судить землю и начнется новый мир.
Да, я хочу сказать, что это была такая большая подготовка к Адвенту. Это, собственно говоря, и был сам Адвент, ожидание.
Ну,
ожидание прихода,
вот тот праздник,
ну, глобально,
да,
так.
Да, ну, вот тот праздник, который мы, еврейский народ будет праздновать 25 числа месяца Кислев. Вот, к сожалению, я знаю многих христиан, которые не празднуют Рождество. Я знаю, что большинство мессианских общин тоже не празднуют Рождество. Считаю, что Рождество – это праздник церковный, это праздник, который относится к императору Константину, который относится к Дню Сатурна, да, поклонению. Я даже знаю, что, да, действительно, в православных песнопениях есть такое, что волхвы, наученные звездою, поклонятся истинному солнцу, да, вот кажется, что все понятно, да, вот этот праздник относится к Сатурну.
Если мы посмотрим... Хочу сказать, что далеко не все разделяют эту точку зрения, ну
слава
ладно.
Слава Богу, что не все разделяют эту точку зрения. Но если посмотреть на вот глубже, да, месяц Кислев – это девятый месяц еврейского календаря, который приходится на зимний месяц. И действительно в этом месяце, это месяц, он как бы много в нем и солнечных дней, но очень много пасмурных дней. И с этим месяцем связано много традиций у евреев. И одна из них, это первое, то, что в этом месяце впервые появилась радуга. Вот этот вот завет Бога с человеком, которым вот этот завет,
вспоминаем,
который был,
да,
заключен
историю,
да,
да, после
с Ноем.
Потопа.
После потопа, о том, что Бог больше не будет посылать потоп на землю, потому что, ну... Он понял, что люди еще очень несовершенны.
Мало времени, да?
Да.
Как мы говорим, а почему
поэтому,
же сначала не пришел Христос?
Поэтому,
а на самом деле, он говорит, время-то,
да,
мало.
Когда вы посмотрите на небо, увидите радугу, помните, что Бог вас любит, он не будет вас больше вот так вот наказывать, таким образом. Это первое. Второе. Что происходило в этот месяц Кислев? Это было очищение храма. Там потом будем говорить, когда будет Ханука. Но вот этот месяц, он еще называется месяцем обновления. И в этом месяце евреи как бы подготавливают себя к чему-то, к какому-то чуду. Должно произойти чудо, должно произойти обновление. И в этом месяце очень интересная традиция – у хасидов ничего не просите, но за все благодарите.
Благодарите. Угу.
Вот это, а если вы будете за все благодарить, вспоминайте все хорошее, да? Благодарите за все, что было. И тогда вас ждет чудо. Потому что Бог, он даст вам гораздо больше о чем просили и о чем помышляли. И разве вот это вот ожидание чуда, это не то же ожидание Рождества? Не то же ожидание, вот это ожидание, адвент. И мы знаем, что произошло в праздник Хануки, когда был очищен храм, и была зажжена менора, и было возоблено...
Чудным образом.
Чудным,
да,
образом. Угу. Потом будете говорить об этом. Но самое главное, что было возоблено служение в храме. Вот когда...
Вернулось Божье.
Присутствие Божье. Ведь когда пришел младенец в этот мир, да...
Это как ведь зажглась минора чудным образом,
зажглась минора
для всего мира.
Для всего мира. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И этот свет был с нами. И этот свет стал плотью.
Поэтому... Инна, ты нас вдохновила. Вдохновила. Я думаю, что если у кого-то какие-то были сомнения, может быть, сейчас они немного развеялись, вот кто-то еще в чем-то более укрепился. И самое главное, друзья, хороший повод, да, благодарить.
Поэтому, в принципе, конечно, праздник Рождества, он очень тесно связан с праздником Хануки.
Слушай, я все-таки опять про пророков.
Да, пожалуйста.
Давай про пророков. Значит, вот скажи, пожалуйста, вот если, потому что, опять же, все говорили о приходе Мессии, вот если создать такой собирательный образ, исходя из того, что говорили пророки, вот каким, скажем так, Мессия предстает вот из этих пророчеств, вот какой он?
Ну, начнем с того, что сын дан нам, да, младенец, что он должен родиться как обычный человеческий ребенок. Он должен быть, в принципе, незаметным, да, потому что написано, что Исаия пишет, нет в нем ни вида, ни величия.
А вот ни вида, ни величия, это вот значит что нету какой-то статусности?
Статусности. Вот, да. Именно то, что, помните, вот когда он куда-то приходил, на него смотрели и говорили, а кто он такой?
Ну, сын плотника.
Мы его знаем, он сын Марии. Угу. И вот его братья, сестры с нами, отец его, Иосиф. Мы же его знаем, о чем вы нам говорите. И он не выделялся из толпы. Для того, чтобы его могли узнать стражники, когда пришли его брать в Гефсиманском саду, Иуда должен был подойти и выдать его, поцеловать его. Да? Поцелуем ли предаешь сына человеческого?
Сейчас бы все узнали, потому что есть Facebook, интернет.
Ну, поэтому он и сказал об этом, что многие придут под именем моим. Когда вам будут говорить, он здесь, он там, не верьте. Потому что не таким образом он придет второй раз.
Смотри, но с другой же стороны, народ, особенно народ древний, да, это же люди, для которых даже устные вот эти предания были дороже, чем письменные. И вот чудное рождение, например, самого Христа. Вот уверена, что, конечно, там люди это передавали друг по другу.
Конечно.
Да, потом его вот это вот, когда появление удивительное в храме, когда он там, значит, настолько показал знание священников, Священного Писания, что там все, значит, даже вот там раввины или кто удивлялись, вот откуда вообще, да, этот ребенок, как, чего. Ну, то есть, вот с одной стороны, да, он вроде бы на себя внимания не обращает, а с другой стороны, тем не менее, вот какие-то чудные знаки.
А давайте немножко спустимся с небес, то есть с Евангелия.
Ты нас заземлить хочешь немножко,
да? Евангелие,
да?
Это для нас вообще чудо. И когда мы читаем Евангелие, нам кажется, ну, если бы мы там были... то мы бы, конечно, ошибки не допустили. Но мы же все пророчества знаем. Ну что же нам... Как же эти евреи могли ошибиться и не принять его?
Сколько тысяч лет они это слышали?
А давайте посмотрим. Вот он рождается. Идет его мама с папой, земным отцом. Потому что мы не можем отказывать Иосифу в звании земного отца. Да?
Конечно.
и почитаем, он так же, как и Мария.
Я бы сказала, что он очень близок к моей теме, которую я веду в другой передаче «Отличная семья», потому что он приемный папа.
Приемный папа.
Который хорошо справился со своей задачей.
И защищал, и кормил, и учил, и оберегал. Все при нем. И приходит в город, называемый Вифлеем, Бейт-Лехем, дом хлеба. Не находят места в гостинице. Не потому, что ему... Вот кажется, как же его все гнали, да, даже беременную несчастную Марию гнали. Но никто не гнал, просто
переполнено
не
были,
было
да,
мест,
да.
Потому что почему-то вот на это время решил вот какой-то Квириний Цезарь какую-то перепись устроить. Поэтому им предложили место там, где было свободно. И вот она там рождает своего первенца. И вот это чудесным образом весть услышали пастухи. Пришли. И кто знал этих пастухов? А что эти пастухи видели? Ну вот представьте, к вам пришел кто-то и сказал: «Ой, я вчера видел то-то, 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 то-то». Ну и как вы на это посмотрите? «Мне ангел сказал». Знаете, у нас очень часто в церкви говорят: «Мне Бог сказал».
Ну мы относимся
как
к этому,
мы к этому
да,
относимся?
По-разному. Вот, я думаю, что весть пастухов точно так же восприняли.
Абсолютно.
Кто-то поверил, со скепсисом, кто-то
да.
поверил.
Кто-то
да,
поверил,
да.
А кто-то
Но
сказал.
Но слухи, конечно, пошли,
и естественно. И что же как бы приняли эти люди, когда они это увидели?
Я думаю, знаешь, слухи еще пошли еще потому, что мы можем посмотреть последующие события о том, что они пошли, и пошли они в народ,
опять
и даже
же,
разного статуса. Да. Иначе бы не было избиения младенцев.
Абсолютно верно. Но это уже не с пастухов, это уже было от волхвов. И вот когда пастухи стали говорить, кто-то поверил. Но для многих это было как бы, ну да, может быть, а может и не быть. Мало ли что людям привиделось. Волхвы, да, они пришли к Ироду. Мы знаем, Ирод – это был ужасный человек. Человек, который... Он маниакально держался за власть. Дороже власти для него не было ничего. Это человек, которого, о нем говорили, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном, потому что он убил своих сыновей, когда боялся, что они отнимут у него власть. Он убил свою любимую жену Мариамну, сестру Хасмонеев, да, потому что она была действительно единственной законной наследницей престола. Правда, не очень законной, потому что Хасмонеи не имели права на престол, но все-таки более законной, чем Ирод, который вообще не был иудеем.
Ну, не только он это практиковал, как бы, но,
да, но
и он в том числе.
Но мы не будем забывать, кем был Ирод еще, да, то, что он был идумянином, он не был иудеем. И когда к нему пришли волхвы, они стали рассказывать ему о том, что вот родился некто, кто хочет себя объявить царем, как должен был поступить Ирод. Он призвал книжников, сказал, где должен родиться царю иудейскому, они сказали, вот там-то, там-то. Так вот, чтобы не было этих слухов, и чтобы никто не сказал, что где-то там, в Вифлееме, сейчас кто-то родился,
конечно,
в Бет-Лахеме, давай-ка лучше убьем их-то всем, их всех. Угу. То есть это была, опять же, маниакальная попытка защитить свою власть. Родился там младенец, не родился, исполнилось пророчество, не исполнилось. Для него было неважно. Важно было, чтобы не поползли слухи, что он родился.
Потому что это угроза,
потому
конечно.
Потому что власть уберут.
Конечно, да.
А у него такое потомство там еще. Ой, сколько они потом дел наделали. И вот это второе. Поэтому как бы... Когда он пришел уже и стал, когда он рос, да, мы знаем, что никаких особых чудес он не делал. Церковь отвергла все Евангелия апокрифические, в которых говорились о каких-то чудесах младенчества.
Ну, с детства, да, с детства. Там, что якобы там он
якобы
птичку оживлял,
делал,
да,
там,
да,
оживлял и прочее.
Да, из
прочее.
Глины там еще
церковь
что-то.
Церковь это отвергла. Ну, не зря же церковь отвергла, Дух Святой все-таки в церкви действует. Вот до 12 лет Ничем не выделялся.
Такое затишье.
Ничем не выделялся.
Ну, кроме, наверное, все-таки вот знания Писания, а где мы там видим 12, фрагменты.
До 12 лет мы вообще ничего не видим. Угу. Мы знаем, что можем думать, быть уверенными в том, что он ходил, как все, в хедер, то есть в школу из 3 лет, как все там маленькие мальчики еврейские. И наизусть изучал Писание. Они там наизусть просто изучали Писание. И вот 12 лет он идет в Иерусалим и на поклонение. И остается разговаривать на тему Торы, на тему Писания с седукеями, с книжниками. И они восхищаются его знаниями. Ну да, ребенок хорошо знает Библию.
Талантливый ребенок.
А потом еще, вы знаете, очень
может
много...
Может быть, будущий книжник.
Да, именно так. Этому ребенку много дано, да? Угу. Бог ему открыл уши, открыл очи, чтобы он видел то, что написано в Писании. Замечательно. Но даже его мама, когда его нашла, вернулась и нашла его спорящим с книжниками, что она ему сказала? Как же ты плохо с нами поступил, сынок. Мы так за тебя волновались. А ты взял и здесь остался. Пошли домой.
Но он сказал, как мама.
А он сказал, да-да, мамочка, извини, пожалуйста. И пошел домой. И написано, что он рос в послушании у родителей и в любви у всех окружающих. Ничем, кроме хорошего поведения и почитания родителям, что, в принципе, написано в законе, он не выделялся. Поэтому очень трудно было до его общественного служения вообще говорить, что он был. Все забыли уже эту историю? Вот до того момента, как он вышел на общественное служение в свои 30 лет, все забыли историю его рождения. И вот он выходит на общественное служение. И кто на него указывает? Кому он пришел? Вот он идет, да, и видит его Иоанн Креститель. Не будем забывать, что Иоанн Креститель никто иной, как его двоюродный братик.
Который родился тоже чудесным образом.
Mm-hmm. Мало того, он духом уже ощущал в животе у мамочки, у своей Елизаветы, то, что вот-вот к нему пришла мать...
Господа.
И он об этом сказал своей мамочке, да? «Взыграл младенец в чреве моем», сказала Елизавета. И когда подошел Иисус, и голубь на него сел, да? И великий пророк Йоханан, Иоанн Баптист, Иоанн Креститель увидел его и сказал, что мне надо... И когда Иисус сказал, что я буду креститься, а Иоанн сказал, мне надо креститься от тебя. Вот было первое свидетельство какое. И что? И он крестился, и он вышел из воды. И что произошло? Ровным счетом глаз с небес, да? Все сын мой возлюбленный.
Ну, казалось бы, произошло что-то феноменальное.
Да.
И здесь бы всем ниц, и...
А ничего,
это и произошло. Началась как бы уже совершенно другая история, а как бы как-то...
А ничего. Ничего.
Он идет не то, что дальше. Ничего, но без вот этого не, какого-то без, ожидаемого
вот чуда, да, никакого
эффекта.
Схождения огня не произошло, там ничего такого не произошло. Потому что, вот, по большому счету, он пошел дальше и увидел кого? Андрея и Иоанна, которые там сети чинили, и сказал, пошли за мной. А кем они были? Они были учениками Иоанна. И они пошли за ним. А почему они пошли за ним? Ну, потому что, наверное, они знали, что вот Иоанн его крестил. Угу. А это был их учитель. Вот было свидетельство от учителя ученикам. И они пошли за ним, а он им рассказал, наверное, много того, чего они... слышали раньше, да, вот зная Писание, потому что рыбаки, еще ученики Иоанна, они знали о том, что должен прийти Мессия. И что потом сказал Андрей? Мы нашли Мессию, да, когда он Симона позвал. Мы нашли того, о котором говорили пророки. А потом смотрим дальше, что происходило. А дальше они его воспринимают как друга. Они его любят, они искренне ему служат, но они в нем видят друга, учителя.
Так вот мы вот возвращаемся как раз к этому образу, да, мессии, которые составляли пророки, вот из вот того, что они говорили. И получается, что вот кого же ожидал, получается, еврейский народ и ученики, то есть это должен быть кто вот в их представлении?
Человек, посланный Богом, великий пророк, как Моисей.
Впоследствии который... царь, как... Давид.
Царь из рода Давидова, mm-hmm. как и сказано, да, в ветви Давида. И он должен прийти для того, чтобы установить царство Израиля на земле, то есть вернуть то, что было отнято. Потому что римляне, сначала греки, потом римляне, нету своего царства, они в угнетенном состоянии, они побиваемые на собственной земле, платят дань кесарю, который запрещает им, в принципе, конечно, не так, как Антиох Епифан запрещал изучать Тору, но, в принципе, тоже не свободно. Сколько восстаний уже было, сколько попыток было освободиться.
И во Христе они...
И они в нем видят того самого Мессию, посланца Бога, который творит чудеса, те, которые должен был сделать Мессия. Но он должен прийти для того, чтобы... восстановить царство иудеев на земле. Они видят в нем человека.
Ну, поэтому и начинаются все эти разговоры, что там делить уже министерские портфели.
Конечно, и вот, вот я и говорю, что...
Кто чего, кому что, какой кусок от этого пирога потом перепадет.
Никто не относился к нему. Да, Симон ему сказал, когда он его свидетельствовал, да, он сказал, что... Кого меня почитают люди? Симон говорит... Ты сын
да, Бога
Божий.
Живого.
Ну, извините, а в Библии все иудеи названы детьми Божьими, да? Вы дети Божьи, вы сыны Божьи.
Ну, хотя Иисус сказал ему, что не плоть и кровь тебе это открыла, да?
Да.
Но вот дух
да,
от Отца.
Дух от Отца. Дух отца. Но он не воспринял его как... Бога пришедшего.
А вообще могла бы даже возникнуть в тот момент у иудеев такая мысль, что придет именно Мессия, который будет и нет. человеком, и Богом?
Нет, вот. Нет, это было кощунством. Угу. Это было кощунством. Они бедные так настрадались уже от того, что они столько раз отходили от чистой Торы, чистого Писания, что они уже боялись ошибиться, что они уже боялись кого-то признать не тем, кем он есть на самом деле. И для них, конечно, то, что Бог может воплотиться в человека, это было язычество. Это вот у римлян это, да, вот там боги принимали человеческий облик, это у греков боги принимали человеческий облик. А у евреев Бог что сказал? Что вы не делаете никакого изображения, потому что никто не видел Бога. Сам Иисус сказал, что никто не может видеть Бога.
Как же тогда, смотри, образ Христа как Бога все-таки мы видим раскрывается в тех пророчествах, о которых вот мы говорили в начале, да, что все пророчествовали о Христе. Там же он раскрывается и как человек, и как Бог.
Но это уже можно было
понять позже.
После воскресения. Почему он сказал своим ученикам, когда, что вы пока не можете это принять, уразумеете
вместить
позже.
Вместить это в себя да, вам тяжело.
Когда сойдет Дух Святой, тогда он откроет вам то, чего вы сейчас не понимаете. Поэтому он ему запрещал
всему
говорить о каких-то чудесах, вот когда было преображение. Да? А он им сказал, нет, пока никому не говорите об этом. Они видели преображение, он сказал, нет. Не надо сейчас об этом говорить. Он запрещал свидетельствовать об изгнании бесов. Он запрещал свидетельствовать о многих чудесах, которые он творил. Когда он творил какое-то чудо исцеления, он что говорил? Пойдите
да,
в храм,
священникам,
покажите
да.
священникам.
Ну, то есть как бы от них вроде бы это даже
это
отчасти.
Это не от них, это от Бога.
Но засвидетельствуйте
Бог исцелил,
через них.
Да, вот указывают здесь священники, что произошло, вот исцеление.
Это вот для того, чтобы не раскрывать свою божественную сущность раньше времени,
конечно. Да. Во-первых, представьте себе, что его приняли как посланца Бога, как мессию по-настоящему, как тогда мы были бы с вами спасены?
Не было бы креста.
Кто бы на Бога руку поднял? Не было бы креста. Его должны были принять как простого человека для того, чтобы мы с вами получили спасение. Вот это нужно понять, что вот еврейский народ несет свое поношение за то, что через него, как и написано в пророчествах, пришло спасение. Если бы они приняли тогда Иисуса, и не было бы креста,
ну, был бы спасен еврейский народ, а никто бы больше.
Не был бы спасен еврейский народ, дорогие мои, не было бы спасения, потому что каким образом спасение происходит?
Только через
кровь. Без пролития крови не бывает прощения, не может быть прощения. Возмездие за грех — смерть. Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем, через Его крест. По-другому быть не может никак.
Скажи, а как тогда понимались, прочитывались вот эти слова, которых ты упоминала уже, пророка Исаии, про то, что вот придет тот, в котором не будет ни вида, ни величия, что он должен будет пострадать, да, и так далее. То есть как это прочитывалось тогда вот в том образе, в той транскрипции Мессии, завоевателя, победителя, царя?
Ну, это два Мессии, там один страдающий Мессия, это нужно смотреть, в общем-то, трактаты Мидраши, там два мессии, один страдающий, один победитель. Такой. Ну, в принципе, оно так и есть, только у нас он один мессия, он страдающий, который был первый раз, да, и он победитель, который придет.
Смысл страдающего мессии, то есть если их два, то есть вот один победитель, который вернет, опять вот золотой период Израилю, независимость и так далее, смысл тогда в страдающем?
Как народ еврейский, это олицетворение еврейского народа страдающего.
То есть все-таки это получается не один человек, а как бы прообраз народа.
Прообраз народа. Ну, так 53 главу пророка Исаии, евреи же очень долго это трактовали, как, в принципе, это как весь еврейский народ страдающий. И Иисус, когда говорил об этом, что это я, смотрите, он об этом говорил, их в 61-ю, 53-ю главу пророка Исаии. Ведь почему потом в кумранских рукописях была именно она найдена? Потому что Бог указывает вот именно, смотрите, вот он один. Я ему, вот этому страдающему Мессии, ему будут поклоняться все народы. Через него придет спасение.
Ин, когда произошел вот этот слом, как мы уже говорили, что тяжело, да, правда, евреям понять вот эту вот двойную природу Христа, стопроцентный человек, стопроцентный Бог, и вот, и тем не менее, да, мы же читаем в Евангелиях и апостолы, и эти 5000 народов, и другие, то есть первая церковь стояла из евреев, и в первую очередь евреи приходили, да, и вдруг вот приходило вот это понимание, озарение, даже еще до сошествия Святого Духа, что вот этот человек, он действительно есть Мессия. Или,
нет,
опять же, у большинства...
Мессия, как Мессия, Машиах, это тот самый спаситель человека. То есть они его приняли совершенно точно и верно, как посланного Богом человека-спасителя.
Даже после воскресения.
И даже после воскресения. То есть после воскресения уже мы смотрим по-другому на это, потому что когда пришел Фома...
Вот я говорю после воскресения.
Да, он уже ему говорит, ты мой Господь и мой Бог.
Вот.
Что для еврея было уже... После воскресения уже другая история начинается.
Вот я про это и говорю,
после воскресения, после сошествия Святого Духа начинается другая история. Они все уже поняли, что вот этот страдающий Мессия, он действительно умер. Вот он и перелом тот самый.
То есть
самый.
Как бы это не только народ, но это еще вот он конкретный человек.
Да, вот он умер. Тот страдающий Мессия, он умер. Но он воскрес, и мы видели его, и ощущали его, да, о том, что видели наши глаза, о том, что ощущали наши руки. О слове жизни мы говорим вам, сказал Иоанн.
Смотри, а получается, вот как раз с момента сошествия Святого Духа и апостолы, и ученики Христа, то есть они вообще меняют как раз свое отношение к образу Мессии. То есть, например, вот если они поняли, приняли его, Христа, страдающего, то есть который жизнь свою отдал, то образ царя, он уже как-то видоизменяется? То есть они не ждут вот прям реально освобождения?
Конечно, нет.
Уже там Иерусалиму вообще,
нет,
возвращение вот этого золотого периода?
У них уже больше этот вопрос не стоит. Если раньше они его спрашивали о чем, когда ты восстановишь царство Израиля, то потом они его провожают, да, через 40 дней они ему машут ручками, плачут и говорят, ну куда же ты, куда же ты?
Хотели, чтобы остался.
Хотел, чтобы
он говорит,
остался,
да лучше
да,
будет.
Чтобы я ушел, да. Да, будет вам намного веселее на этой земле. Действительно, им было очень весело, особенно когда их мучили за Христа, когда они свидетельствовали о нем, когда они церкви создавали, но они уже были совершенно другими людьми. Вот эта вот перемена в них, это и есть тот самый переломный момент.
Когда... То есть они поняли как раз и... вот весть вот об этом Царстве Небесном.
Конечно,
и уже не цеплялись
стали...
за земное.
Они... Угу. Им уже было совершенно как бы здесь не до Царства Земного, не до установления Израиля как народа. И мало того, вот вы знаете, почему... евреи, иудеи не очень воспринимают или не любят евреев-христиан. Откуда это пошло? Когда Иерусалим был окружен, когда Иерусалим был окружен римлянами, и когда вот Веспасиан, Тит должен был уже войти в Иерусалим, евреи, зная то, что им сказано, это 70-й год уже, от Рождества Христова, что Иисус говорил о том, что когда наступят времена, когда Иерусалим будет окружен язычниками, убегайте в горы. И вот евреи-христиане, почему церковь была спасена, которая оставалась в Иудее, они ушли.
Они послушались.
Они да. послушались. Они не держались уже за этот клочок земли. Они ожидали нечто большего, они ожидали возвращения своего царя.
Хотя их не поняли, сочли предателями и так
далее. Да, и вот до сих пор,
далее.
В общем-то, вот этот
отсюда
вот разрыв...
Отсюда пошел особый
Минин,
водораздел.
Да, вот это вот mm-hmm. водораздел между иудеями, mm-hmm. евреями, которые мессианскими, и иудеями. Вот он, вы предатели, вы пошли с язычником, вы ушли и не спасли наш храм. А мы погибли вместе с храмом. Поэтому вот он водораздел, когда он произошел, когда Христос воскрес.
Но этот водораздел обещает видоизмениться. Ну, об этом в случае слова говорит, и мы в это верим. Что настанет такое время, когда все-таки тело, оно соединится и будет полным. Мы тоже этого ожидаем. Это тоже такой адвент. Это тоже чудо.
Это чудо.
Это тоже Рождество в каком-то смысле. Рождество такого полноты, полного тела Господня.
Вообще Рождество, оно и в земном, вот в нашем мире это чудо. Потому что в еврейской традиции мы знаем, что в рождении ребенка принимают участие трое. Это мама, папа и Бог, потому что мама и папа дают плоть, а Бог дает душу. И, в общем-то, это чудо. И, конечно, пытаются там создать ребенка из пробирки, но, опять же, это из того материала, который создал Бог.
Как мы говорили, да, возвращаясь к твоему анекдоту, да, а давай будем творить, вот исходя из того, каждый из своего материала. Да.
И поэтому это чудо. Любое рождение ребенка – это чудо.
Хорошо, мы здесь уже приближаемся к такому занавесу. Очень интересный получился эфир. Вот что можно сказать, некий такой подыток, потому что мы действительно вошли в адвент. Мы интересно прошлись по линейке пророчеств, посмотрели, что к чему, какую имеет взаимосвязь. Поняли, что мы должны сказать большое спасибо Богу за его милость, за его человеколюбие, за то, что он избрал еврейский народ, чтобы эта весть, этот адвент, он сохранялся, вот, можно сказать, и по сию пору, и он передавался из поколения в поколение тысячелетиями. Люди ждали этого Мессию, ждали прихода, и независимо от того, что трудно было, да, сначала увидеть, понять и принять, и что всему свои сроки и времена, как мы говорим, но тем не менее это свершилось, и слава Богу, что это произошло.
Аминь.
Вот тем не менее, что можно еще сказать буквально там пару секунд?
Я хочу сказать для слушающих иудеев, если кто-то нас слушает, то не забывайте, что вот этот месяц Кислев – это месяц обновления, это месяц покаяния, это месяц пересмотра своей жизни, подготовки к тому, чтобы принять Минору в свою душу, да, чтобы она там горела. Для всех христиан, которые сейчас встречают Адвент, Это то же самое, потому что начался пост у протестантов, он длится 3,5 недели, у православных 40 недель. Но это то же самое, это подготовка к тому, чтобы принять свет в свою душу, принять младенца и обновиться.
Спасибо, дорогая. На этом мы говорим шалом, друзья. До следующего понедельника. С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.